Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», 142-я страница, предисловие книги по Панимии Роту Масберот. 12-й пункт. Можно смотреть нашу передачу по КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга «Труды Бааля Сулама», 142-я страница, предисловие книги по Панимии Роту Масберот. 12-й пункт. Однако и в 10 сферот святости мы различаем две противоположности. Что он хочет нам сказать, если мы не помним о противоположности, которая существует у нас в нашей реальности? Однажды хорошо, однажды плохо, свет и тьма. И еще, и немного подслащает это. Это, конечно же, нам никогда недостаточно, и мы не знаем, где святость, где противоположность, и мы запутаны. Мы видим недостаток порядка, с одной стороны, природа настолько закрывает нам и дает нам всевозможные системы, когда мы с помощью них можем вырасти и жить, и взращивать наше поколение. С самого начала беспокоится о нас, когда мы маленькие, а затем, когда мы начинаем расти, мы видим все наоборот, что природа относится к нам с огромной жестокостью, выбрасывает нас как будто из утробы, а затем из материнского дома, а затем начинает справляться сам и воевать. Для чего? Что здесь происходит? Где хороший и добрый Творец? Почему он нас ставит все время перед войной, перед усилиями? Какова его цель в этом? Мы не видим этого также и не можем оправдать этого. Короче, управление, которое приходит нам свыше, оно делится надвое, на хорошее и на плохое. И связь между ними мы не видим, между двумя этими формами, и не видим пользы ни от одной, ни от другой, ни от двух вместе. Не видим цели, и поэтому находимся в большой путанице. И после того, как он сказал нам об этой путанице в нашем мире, когда мы, по сути дела, знаем об этом, и он выстроил таким образом эти вещи, дал им свой определенный порядок, сейчас мы говорим, ты знаешь что? Это не только в нашем мире, это уже начинается из духовного мира, а наш мир — это мир следствий, и если мы видим здесь какой-то балаган и беспорядок, это специально приходит к нам свыше. Что здесь происходит свыше? Когда оттуда это нисходит, такая путаница вниз, беспорядок в управлении и в проведении, в связи между вещами. Однако и в 10 святых сферот мы различаем две противоположности. Поскольку 9 первых сферот, тет-решенот, это свойство отдачи, а малхот имеет свойство получения. И поэтому 9 первых сферот переполнены светом, а малхот сама по себе, нет в ней вообще ничего. И это смысл того, что мы различаем в каждом парцуфе два вида света. Один — это внутренний свет, а другой — окружающий. И два вида келим. И это внутренняя кли, предназначенная для внутреннего света, и внешняя кли для окружающего света. И это потому, что есть две противоположности. И невозможно, чтобы две противоположности находились в одном объекте, и поэтому нуждается специальный объект, то есть внутренний свет и отдельный носитель для окружающего света. Но в духовном они не противоположны, так как Малхут находится там в соединении с девятью первыми сферот и приобретает также свойство отдачи, что является свойством отраженного света. А что касается ситра ахра, нет в ней ничего от девяти первых сферот, и основа строения ее — пустое пространство, что является огромным желанием получать, на которую было сделано первое сокращение. И даже тогда, когда возникло свечение линии внутри решимо, этот корень остался без света. И поэтому она от начала и до конца противоположна тому, что находится в духовном. Как сказано, одно в противоположность другому создал Творец, и поэтому называются мертвые, как там сказано. И, как мы выяснили выше, всем назначением сокращения было украсить души подобием свойств Творцу, что является придание кли получения формы отдачи. Как сказано там, и в упомянутом состоянии. И таким образом, эта цель для них пока что недосягаема, как в отношении строения духовных парцуфим, где нет ничего от пустого пространства, которым является огромное желание получать, на которое было произведено сокращение, и поэтому не может произойти исправление того, чего нет в реальности. Так и в отношении строения ситра ахра, где, конечно же, нет никакого исправления, несмотря на то, что есть там свойство пустого пространства, которое совершенно противоположно. И все, что получает оно, умирает в нем. И поэтому нужен только человек в этом мире.
То есть у ситра ахра есть пространство, где невозможно ничто исправить. У святости есть силы, но нечего исправлять, все совершенно. Так как мы можем восполнить это, соединить их вместе, чтобы было возможно прийти к большим килиям и к большим наполнениям?
И поэтому нужен только человек в этом мире, который, находясь в малом состоянии, получает питание от ситра ахра. И существует за ее счет, приобретает от нее килим пустого пространства. А в большом своем состоянии он присоединяется к строению святости, чтобы с помощью Торы и заповеди дать наслаждение Творцу.
То есть человек — это тот, кто приводит в себе килим из ситрахры в святость. И вообще он называется, что килим, он выводит килим ситрахры, затем с помощью усилий, называемых Торой заповеди, поднимает себя в святость, исправляет там эти килим, и вновь спускается, и набирается килим пустого пространства ситрахра. Вновь наполняет их то, что к нему прилепилось в святости. Скажем, это то, что называется, пропитывает бисквит коньяком, и тогда весь коньяк поднимается, впитывается в бисквит, когда напрямую, прямым образом запрещено пользоваться получающими килим, но через такие многие ходки, поднимается, спускается, спуск-подъем, он передает постепенно, как он и говорит, о богатстве, о казне царя, когда он перевозит ее с места на место. Есть много преподобных примеров. Таким образом, с помощью множества душ и множество действий для каждой из души, мы переводим все это пустое пространство ситрахры в святость.
Мне кажется, что для того, чтобы подготовить эти вещи, нужно быть продвинутыми учениками. О чем здесь говорится, если можно обратить в простом виде, что такое ситрахра, святость?
Бааль Сулам написал все это как предисловие к своей первой книге. По ним Миротом Азберот. Это его первая книга, которую он, по сути, написал. Затем были еще несколько. Были уста мудрого Пихахам, как мы знаем. И это все было подготовкой к Талмудисте Сферот. И к Зор с Суламом. С трактовкой Сулам. Смотрите, каббалисту очень сложно прийти к спуску, к падению. Он пишет об этом в своем пророчестве. Он пришел к ситуации, когда попросил Творца, чтобы спустил его с этого уровня вниз, чтобы он смог объяснить что-то, по крайней мере, из того, что имеет, простым обычным людям этого мира, и помочь им как-то чтобы было ему в помощь подняться. Это не просто прийти к такому стилю, к выражению языка, знать, под каким углом подать тот материал, чтобы обычный мир, человек из привычного мира, мог бы это воспринять, получить и связаться с ним, и с его помощью начать взбираться снизу вверх. Это очень трудно, когда ты видишь полную картину. Иди попробуй объясни ее. Знаешь, у нас в воспитании и в обучении есть очень постоянная большая проблема. Насколько человечество развивается и развивает методики преподавания детям и младенцам. Это самая сложная вещь, очень трудная. Нужно знать природу человека во всей ее глубине. И восприятие, и виды восприятия, и разные люди, и как, и что. Это очень сложная вещь. Обучать нет более сложного, чем обучать. Потому что этим ты чем-то уподобляешься Творцу относительно Нижнего. И тогда нужно учиться у Него все Его формы, все твои формы и все Нижнего формы, все это нужно обучаться у Творца для того, чтобы правильно здесь использовать функцию Творца относительно Нижних. Для этого нужно знать все детали исправлений. Но это ладно. Каббалист это знает. Но он должен и быть, ну, как сказать, в особом отличии, с какими-то особыми свойствами для того, чтобы быть учителем. Раби Шимон не мог этого сделать. Раби Аба взял и записал книгу Зоар. Понимаешь? Это не просто так. Итро пришел к Моше, обучал его, как поделить сыновей Израиля и как управлять ими. Передал ему законы, объяснял, как выполнять эти законы. Понимаешь, это такие моменты, которые мы совершенно не понимаем, что происходит. Проблема очень сложная. Ты видишь, в какой форме он пишет предисловие? Он не может спуститься еще ниже. И затем, через много лет, он получил язык, какую-то подготовку. И в статьях «Народ» и остальных статьях, как он старается. И все-таки, тем не менее, он пишет таким архаическим языком. Это проблема. Рабаш тоже. С одной стороны, перед ним были парни из Тель-Авива, светские. С другой стороны, посмотри, как он пишет статьи. Сплошные отрывки из Зоар, примеры, все из Ешивот. Потому что он вышел оттуда, очень сложно избавиться от привычек и объяснять по-другому. Как? Не умеют. Мы постепенно развиваем язык, но мы все еще тоже очень далеки. Мы не можем разговаривать с нормальным, с обычным человеком, чтобы он так легко воспринял и пробудить в нем аппетит к этому. Конечно, нет. Даже люди, у которых есть желание войти в это, сколько им нужно прилагать усилий. Поэтому то, что он пишет здесь, ты хочешь, чтобы он здесь тебе на одном месте объяснил, что такое ситра ахра, пустое пространство, и катнут, и гадлут, и обратность, прямой свет, и обратный, и отраженный свет, и управление, прямое, и обратное, это все, знаешь, это вместо этого предисловия получилась бы целая книга. Так он хочет, по крайней мере, описать тебе идею. А все остальное ты подготовишься и из других источников. Ты не можешь потребовать от писателя, чтобы в одном месте, там, где он писал, он бы тебе все писал с самого начала. Все-таки он старается, но он не может тебе разъяснить все сразу в одном и том же месте. Ты запутаешься. Как мы и учим. Он не может тебе написать, скажем, для 6 класса. Поэтому тебе нужно все предыдущие классы закончить до этого, и тогда ты понимаешь, что написано, что учат в шестом классе. Но когда ты вдруг входишь впервые в шестой класс, и ты требуешь, чтобы тебе все было ясно, чтобы тебе там разъяснили все предыдущие классы, ну как это можно сделать? Поэтому то, что он пишет, отсюда ты должен идти и учить остальные вещи, восполнить.
Все-таки, может быть, вкратце можно объяснить, что здесь происходит. Что он нам говорит здесь? Работа человека.
А это я сказал, он говорит нам просто. Для того, чтобы прийти к целетворению. Это называется уподобиться Творцу. Стать буквально как Он. Реализовать Его программу. Потому что Он хочет, чтобы мы были в этом состоянии. Потому что это самое лучшее состояние. Дорогое, полное, совершенное. Мы должны быть с килим пустого пространства. Это очень большие килим. Малхут, желание получать самое большое, которое сотворил Творец. И не просто сотворил, Он сотворил сущее из ничего, маленькое желание, но затем раздул всем своим отношением, со всем светом, со всеми наслаждениями и всей своей любовью к творению. То есть Он дал желанию получать два вида отношений. Это называется свет хохма и свет хасадим. И тогда желание получать как бы раздулось, стало громадным, в большущем пространстве. Теперь, это желание получать нужно помножить еще на твое отношение к Нему в 620 раз. Так перед тобой есть что-то, что просто страх, какая громадина, какая мощь желания. Так он и говорит, невозможно за один раз перепрыгнуть и сделать там все. А постепенно, с маленькими изменениями, деля на части. И главным образом, с помощью подъемов и падений. Подъемов и падений. Так мы продвигаемся. И откуда это исходит? Из того, что творение должно остаться творением в свободном пространстве, с одной стороны, а с другой стороны, из свободного пространства должен уподобиться Творцу. И поэтому всегда у творения есть два противоположных состояния. Откуда это берется? Сейчас он и объясняет. У нас есть прямой свет и отраженный свет. Творец хочет, чтобы мы в отраженном свете были как Он, с прямым светом, стали как Он. Но для Него это желание, а у нас намерение. У Него нет намерений особых, просто желание. Желание отдавать — это Он. А мы намерение отдавать над желанием получать. И тогда мы можем быть обратны друг другу в желаниях, но равны друг другу тем, что я в своем намерении придаю суть желанию отдавать, а не получать. То есть есть противоположные вещи. Если я стою против него, со своим желанием я ему обратен. И я стою против него, но с намерением быть как он. И поэтому каждый раз мне немножечко увеличивают желание, я обратен Творцу. Я исправляю свое намерение над желанием, я уподобляюсь ему. И тогда я как раз управляю двумя состояниями. И главное — быть все время посередине. Что такое средняя линия? Максимум желания присоединить к себе, максимум быть слитым с Ним. Неважно, в каких состояниях я буду, в своем ощущении. Главное, что я хочу быть в максимальном слиянии. Это называется средней линией. Выше всей подготовки, которую Он во мне заложил. Давайте продолжим.
Мы в строчке, и это является тайной существования времени в нашем мире. Ты видишь, что сначала разделились две противоположности на две отдельные друг друга сущности, то есть на чистую и ситра ахра, что является одно противоположность другому, в котором все еще не может осуществиться исправление, так как они должны находиться в одном человеке. И таким образом нам необходимо существование времени, чтобы эти две противоположности возникали в человеке одна за другой, то есть в состоянии малом и в состоянии большом. И из этого можно понять...
Секундочку. Что же он говорит нам? Нужно соединить две противоположные вещи. Две противоположные вещи соединить моментально невозможно. Поэтому мы должны делать это постепенно. Один раз находиться в пространстве, один в исправлении света. То в пространстве в пустом, то в исправлении света. В подъемах снизу вверх. Это согласно желанию. А согласно нашего намерения, однажды находиться в ради получения, один раз в ради отдачи. То мы находимся, принимая управление с левой стороны, то с правой стороны. И эти изменения, только эти изменения приводят нам, дают нам ощущение времени. Если бы не было изменений в намерениях и желаниях, мы бы не чувствовали времени. Постоянное наше состояние. Поэтому в бесконечности нет времени. И поэтому в духовном... Что значит, означает духовное? Когда я слит выше изменений к тому же месту, к тому состоянию, с тем же, с той же идеей, принципом. Вы можете это видеть на себе. Если вы, скажем, заняты какой-то игрой или работой, вы не ощущаете времени. Может быть, что проходите очень много состояний, но над всеми этими состояниями вы слиты с одной точкой. И тогда время не ощущается. То есть время — это не то, что катнут и гадлут, падения и подъемы, а если над всеми этими падениями и подъемами, всеми этими изменениями, вы находитесь в одном направлении, в одной точке, в точке слияния. И тогда время не чувствуется. И поэтому мы выходим выше понятия времени в духовном. Когда все духовное, когда человек входит в духовное, что означает войти в духовное выше Махсома? Когда ты слит с этой идеей все время. Все время. Ты не можешь оставить ее. Тогда ты уже начинаешь ощущать, что означает «выше времени». Нет здесь каких-то явлений, каких-то космических, там, не знаю, как сказать, мистических, а просто мы поднимаем себя в нашем ощущении над изменениями, поэтому время исчезает. Да.
Вы говорите о времени. Я хотел спросить о темпе, также в отношении зародыша. Материальный зародыш развивается изо дня в день. И, по сути дела, темпы его изменения происходят так, что он приходит к рождению в правильном виде, когда он не слишком приносит вред себе или не слишком медленно, чтобы быть в эффективном виде. Когда мы знаем, что мы находимся в точке в сердце в правильном темпе, чтобы прийти к духовному рождению.
Правильный ритм означает то, что, как мы сейчас и говорили, слит с целью. В чем цель? Я хочу вырасти и быть большим, родиться, и вырасти, и расти потом, и прийти, стать буквально взрослым, как Аба, Има, как Творец. Если ты все время слит с этой целью, и все, что есть у тебя в пути, когда пробуждаются и желания, и мысли, и намерения, и все, все ты привносишь к той же цели, ты берешь все это, и все время продвигаешься к той же цели, то это называется, что ты развиваешься в правильное время. Когда ты отключаешься от цели, то ты останавливаешь время. Останавливаешь время развития. В духовном временем называется количество действий, которые ты сделал, а не согласно, а не сколько действий ты делаешь в какой-то механический промежуток времени. Нет механического времени, только количество действий. Давайте продолжим.
13 пункт. Из этого можно понять необходимость разбиения сосудов и их свойств, как сказано в книге Зоар и Уари, что известно, два вида света находятся во всех 10 сферот при нисхождении и отражении. Первый свет — это свет мира бесконечности, нисходящий сверху вниз и называющийся прямым светом. Второй свет является порождением Кли Малхут, он отражается снизу вверх и называется отраженным светом. И оба этих света соединяются в один. И знай, что то, что сказано, что от сокращения и ниже точка сокращения была отделена от всего света и осталась пустым пространством, и высший свет не достигнет последней стадии прежде ее окончательного исправления, как сказано, в единстве со светом бесконечности, что называется прямым светом. Но второй свет называется отраженным светом. Он может достигать последней стадии, так как на него вообще не было сокращения. И разъясним, что необходимость существования системы клипот вытекает из цели сокращения, и служит оно для того, чтобы отпечаталось в человеке огромное клиполучение во время его малого состояния, когда он живет за ее счет. Ведь ситра ахра тоже нуждается в изобилии. И откуда она возьмет его, если все ее строение представляет собой только последнюю стадию, пустое пространство без всякого света, ведь от сокращения и ниже высший свет уже отделен от нее совершенно. И поэтому было подготовлено разбиение сосудов, которое указывает на то, что часть отраженного света, находящегося в 10 сферот мира Никудим, спустилась из мира Ацилут наружу до пустого пространства.
То есть для того, чтобы связать пустое пространство со светом, когда оба отделены друг от друга и не могут быть вместе, нам нужно каким-то образом привести к тому, чтобы связались, а иначе без связи между ними невозможно исправление, нельзя ничто исправить. И даже творение, вся суть которого, вся природа которого находится в пустом пространстве, он и останется в пустом пространстве. Высший свет, суть Творца и отдачи не может приблизиться к нему. Как сделать так, чтобы две этих вещи смешались, согласно закону подобия свойств, закону природы, когда они вместе включаются, связаны? Этого не, они не могут? Не могут. Это две противоположные вещи. Если мы говорим о Творце и Творении, свет, который сотворил сущее из ничего, кли, сотворить сущее из ничего, это можно. Это выходящий со ступени, это Творец, это он в состоянии, может сделать. Но затем сделать, что против того же закона подобия свойств, это соединилось между собой, будто бы закон не существует. Если так, то нет ни Творца, ни Творения. То есть здесь должно быть какое-то действие, которое разбивает этот закон, которое будто бы соединяет их вместе. Как это может быть? И здесь мы не понимаем, насколько этот вопрос, он важный. И поэтому здесь приходит понятие разбиения келим. Это изобретение, оно было заложено в самом начале, есть из ничего, но это изобретение действительно очень особенное. Когда за счет того, чтобы в рож есть намерение ради отдачи, а в гуф пробуждается чужая сила ради получения, и происходит разбиение. И что такое разбиение? Разбиение между рож и гуф. Что значит разбился или не разбился? Что там разбился? Экран, вышел, намерение. Кто находится в разбиении? что разбилось? Как бы, что я утерял? Я потерял связь между Рош и Гуф, когда я могу думать в одном виде, а в Гуф это выходит по-другому. О каких хороших вещах я думаю в голове, а потом все это происходит совершенно обратно. Или вдруг приходит желание, и совершенно неважно для Рош, неважно, что я думаю, это желание управляет мной и выполняет, заставляет меня выполнять то, что хочет. То есть несоответствие Рош и Гуф в этом разбиении. Иран.
То есть, если попытаться подвести итог, то, что мы говорили в более простом виде, и спросить, намерение отдачи — это быть слитым все время в том же направлении отдачи. Действие отдачи по сравнению с этим — это вся сущность действия отдачи. Это перевести из получения в отдачу. То есть, каждый раз как коньяк и бисквит. И каждый раз задается вопрос, как можно все время находиться слитым с намерением подачи, если я должен опуститься вместе с бисквитом в виски. Это то, что мы делаем. Это разбиение. И тогда каково решение?
Ну-ну.
К этому мы не пришли. Вы скажите.
Я не хочу говорить. Что вы думаете? То есть, как быть во время падения, связанным с той же целью? Так, чтобы это падение было ради подъема. Я его определяю, и я спускаюсь, а не Творец меня спускает. Я управляю, я говорю, что мне нужно спуститься. Я с самого начала подготавливаю себя к падению. Я знаю, что я должен спуститься, я ожидаю его. Я готовлюсь, я просто... будто бы вхожу, иду на операцию.
И пока еще считается спуском. То есть пока что это ты в виске, это не игра, когда я смотрю на виски сверху.
То есть что есть в этом падении, чтобы это не было падением, когда я терял бы рож, а держался бы за этот процесс происходящий, да? Слияние с целью. Так вопрос твой таков. Будет ли оно тогда называться падением? То есть, насколько я могу почувствовать падение? В чем, в какими свойствами почувствовать падение, чтобы оно было с падением с одной стороны, с другой стороны, чтобы я не потерялся и поднимался, и чтобы это не было как бы проигранной игрой с самого начала?
Можно сказать, может быть, таким образом связать это с разбиением душ, когда я, по сути дела, устраиваю свой рож вне себя, в группе. И тогда, когда желание получать как бы опускается, пока что намерение остается в окружении.
Конечно, да. Если я не слит с окружением, это и есть мой рож, это верно. Тогда мои желания просто... Это правильно. Ну, да, да, это то же самое, что мы говорим. Намерение ради отдачи. Это называется то, что я связан с ними, и это то, что меня поддерживает. Не достает здесь еще слов. Если человек переходит от ибуркиника, от зарождения к вскармливанию, когда все теряется, каким образом он связывается с тем, чтобы не потерять что-то с прошлого состояния? То есть он должен определить себя до того, как он проходит действие рождения, он должен связаться с Творцом, чтобы была связь с Творцом и была там точка в Творце, и тогда он может подойти к действию рождению, потому что при рождении он теряет все. Рож вниз, и все теряется. Как при действии, когда он находится с рож внизу и теряет весь свой уровень, он переходит этим не в падение, переходит не к выбросу, а переходит к рождению и сразу же подходит к более высокому уровню. Для этого у нас и существует решимот, и талапшут, и авиют. Разные. Скажем, первое и второе. Алиф — это корневое первое. И получается, что всегда я могу быть слит с двумя ступенями. Это то, что мне помогает. Мы еще поговорим об этом. Хорошо, что мы начали. Это значит, что мы можем продолжить. Да.
Относительно того времени, о котором говорили раньше, когда нахожусь в чем-то и слиты с целью, на самом деле время как будто исчезает. Как там я ответственен за свои падения, я не могу отвечать за них. Это само собой происходит, и как с виски и бисквитом.
Нет, ты должен решить. Ты должен определить эти времена. Исраэль ускоряет времена, то, что называется. Если ты все время слит с целью, ты начинаешь чувствовать, недостает мне желаний, недостает мне разочарований, недостает мне выяснений, в чем я не подобен, что еще можно исправить. Ты начинаешь выяснять. Да.
Но та точка, что на самом деле нет времени, ты там не управляешь падением и подъемом, это просто происходит тебе. Когда ты находишься в состоянии, когда, скажем, в игре или погружен в это.
То есть ты говоришь так, если я слит с целью, то меня не волнует все, что происходит, и тогда время как бы летит, и я им не управляю. Это так. Но ты управляешь им в мере твоей силы связи с целью, за которую ты держишься. Этим ты ускоряешь время. Тем, что время является функцией твоей связи с целью. Это говорит о том, что ты определяешь его темп. Ты ускоряешь время тем, что тем, насколько ты слит, то все эти внутренние изменения могут происходить быстрее. Можно тебя быстрее раскачать. Есть люди, которые заканчивают школу не за 10 лет, а за 7 лет. Потому что они все время, скажем, учатся, все время делают работы, все время и так далее, и так далее. Что происходит? Он слит с целью, он хочет скорее диплом, аттестат. И тогда укорачивает время. Скажем, таким образом строилась система образования, то мы бы продвигались быстрее, каждый индивидуальным путем. А есть те, которые вместо 10 лет проходил бы за 20 лет школу, потому что не воспринял все. Выходит так же, как просто отсидел. Если мы работаем согласно времени, а если перевести это на качественный уровень, где каждый должен к чему-то прийти, иначе нет, то его связью с целью, когда он должен пройти, скажем, экзамены или там еще что-то, насколько он готов, так он и продвигается, так он ускоряет время. Да, иди.
Бааль Сулам здесь начал в статье говорить о процессе неживой растительный животный человек. И кроме того, мы в начале урока сегодня говорили о неживом и говорящем. Можно ли связать это, что когда мы находимся в процессе исправления, какова уверенность того, что в процессе исправления не выйдет состояние, когда рож хочет ради отдачи, а гуф все-таки выполняет ради получения. То есть, когда мы сейчас продвигаемся к слиянию,
это то, что произошло во время разбиения, когда рож намеревался на ради отдачи, но не было у него достаточно данных. В гуф в теле есть большое желание получать. И вышло то, что гуф разбился. Разбился, а рож вышел.
Я имею в виду то, что если мы сейчас собираемся исправиться, мы говорили о том, что не все 7 миллиардов людей должны будут пройти тот же процесс, который мы проходим.
Нет, но у большинства недостаток есть недостаток рож. Он уподобляет это пастуху, который идет впереди, а за ним все стадо. И даже если 7 миллиардов человек идет перед нами, но перед ними есть кто-то, имеющий глаза, так он может провести их в правильном направлении, можно привести всех к конечному исправлению. Каждый сможет реализовать свою цель творения. И все. Как в гуф. Ты знаешь, у нас есть крошечная точка здесь в голове, горошина, которая определяет все всю функциональность тела. Что-то очень-очень маленькое, даже не весь мозг. И посмотри, что происходит со всеми 100 килограммами тела. 10 грамм, может быть, даже меньше управляют всем. Если мы уточним, так вообще это не находится в теле. Ну, допустим, что то, что определяет всего, все, что произойдет в теле. Тебе нужно для всего человечества только одно. Одну точку касания с Творцом. Потому что он — Рош. А все остальное — это мы. Что мы? Мы — желание. И поэтому, почему вдруг думаем, что, где наш Рош, где наше решение? Это настолько... Нет у нас нас. Это неестественно для нас. Только через слияние, через контакт с Творцом мы придем ко всему. И будет сердце радоваться наше, и в нем все наши килим, и все наши намерения. То есть в отдаче друг другу, в выходе из самого себя, то, с чем работает каждый. Таким образом, у тебя нет понятия, что у кого-то есть рожь, а у кого-то нет рожь. Потому что если мы говорим о общей системе, где каждый работает выше собственного желания, то рожь мы строим нашим намерением между собой. Это результат наших усилий, которые мы строим. Его нет изначально, нет рожь с самого начала. Эта система не существует. Мы ее строим. И когда этот рожь строится, он строится как Творец. Эти намерения между нами, во всей этой сети, все, что мы построили. И получается, что этот рожь вообще не относится ни к кому-то конкретному. Он над нами. И в нем, в том, что мы вместе построили нашими общими намерениями, там облачается Творец. Он Шхина, и он Шохен, и он облачается. Поэтому что значит 7 миллиардов? И 7 миллиардов, и каббалисты. Каббалисты — это только они притягивающие, они воспитатели, они как бы проводят все эти понятия, они сопровождают процесс. Но и они, по сути, мы все, относительно Творца, мы все должны создать связь между всеми и всеми остальными. Не волнуйся, это будет. Да, Гриша?
Я являюсь одним из координаторов наших за границей, и товарищи задают вопрос следующий: после того, как вы объясняете о цели каббалистов, в конце месяца, с 23 по 25 июля, будет мегаконгресс, который состоится в более чем в 50 странах мира одновременно и закончится очень особым действием соединения здесь, в Израиле. И вопрос их, как правильно подготовиться, то есть какова разница между мегаконгрессом, который проходит в таком виде, и обычными конгрессами, которые происходят в одном месте, и как правильно подготовиться к этому, извлечь максимальную пользу.
Смотри, мы видим, вот здесь сидят Торонто, Москва, Нью-Йорк, отдельные люди, которые на нас смотрят. У нас множество групп в мире. Конгресс, на который приезжают физически, все-таки стоит делать, и мы стараемся проводить его и в Америке. По-видимому, мы проведем. И, может быть, здесь у нас планируем в ноябре провести. Сколько людей, в конце концов, могут прийти туда? Ограниченное количество, что бы ты ни говорил. Даже в Израиле, когда мы, скажем, у нас дошло до 6000 человек, это относительно того, сколько учится и находится с нами вместе, это очень небольшая часть. Мегаконгресс позволит людям быть вместе совершенно в неограниченном количестве. То есть полные сутки, все 24 часа, помноженные на 3 дня, быть в общем действии вокруг всего мира, в таком участии, которое позволит всем группам по определенному порядку представить себя и быть дающими для других. Человек не должен платить больше денег и тратить время, что очень непросто в наше время, лететь куда-то далеко и как-то устраиваться. А там, где он живет, и желательно, конечно, соединиться с ближайшей группой и провести все эти 3 дня вместе. Поэтому мы и делаем это в пятницу, субботу, воскресенье, когда люди могут соединить это со своими выходными в начале или в конце добавить отпуск. И по планам у нас есть много мероприятий и локальных, когда мы на этом конгрессе, будет особенный день для всего кли, для каждой группы, для каждого места быть с самими собой, то есть провести урок, провести заседание. Отсюда выезжают порядка 100 человек. Я слышал, может, даже больше. В разные места наши представители по всему миру быть в разных группах, вместе с ними провести это время. И к тому же они выходят, может, еще на некоторое время остаться, может быть, чуть раньше, чуть остаться, потом попозже, побольше связаться, может, где-то помочь. То есть этот конгресс — это некая форма таких конгрессов, соединений, которые мы, по-видимому, будем все чаще устраивать в будущем. Потому что мы все-таки чувствуем, что мир входит в экономический кризис. Это чувствуется во всех странах. Скажем, за последние 4 месяца я был в Америке и в Европе, и мое впечатление очень и очень отрицательное от того, что происходит. Есть серьезный спад во всем. И это все еще кризис не проявил себя. Поэтому такая форма виртуальной связи, локальной группы, где я физически соединяюсь, с остальными группами через интернет, считаю, что эта форма самая удобная, наилучшая и реальная, самая реальная. Если взять в расчет то, что у нас есть товарищи в Чили, в Аргентине, во всей Латинской Америке, и в Сибири, и в Азии, и в Австралии, в Африке, сегодня очень сложно добраться до какого-то места и там подсоединиться ко всем. А это будущая форма, я уверен, что так будет. И ожидаю, что пока телевидение перейдет на интернет своими возможностями и качеством, и тогда мы сможем предстать перед всеми на больших экранах в полный рост. Вот, нам нужно развивать все больше и больше системы перевода, другие дополнительные системы, дополнительные инструменты для связи между нами. Чтобы это было ясно. До этого мы должны подготовиться песни, чтобы все знали эти слова песен, намерения. Все должно быть готово заранее, понятно, и быть доступным человеку. Мы должны позаботиться о том, что, возможно, есть люди или отдельные люди, которым трудно даже войти в виртуальную связь с нами, поэтому нужно побеспокоиться, чтобы была связь между ними, чтобы, скажем, если я остался один в своем городе, один, а в соседнем городе есть еще люди, я просто должен знать о них. То есть нужно поощрять людей физически общаться, насколько можно. А где свыше обычных возможностей, нет возможности, тогда виртуально. И будем надеяться, что эти 3 дня люди, большинство, по крайней мере, пройдут вместе с нами, буквально день и ночь, где-то ночь, где-то, может быть, день в разных местах, но мы постараемся все-таки быть вместе. Я очень ожидаю, что эта связь приведет еще к подъему наших сил в мире, в конце концов, приведет мир к более лучшему состоянию, потому что в мире нет недостатка ни в чем, кроме взаимной отдачи, взаимного поручительства и любви. И тогда раскроется Творец, и все благо спустится к нам. Поэтому эти действия — это самые эффективные. И большое вознаграждение есть всех участвующих, тех, кто подготавливает, помогает другим, и все должны подготовиться. Поэтому мы очень-очень рады, что много людей присоединяются к организации этих действий. И сделаем их более чаще. Я надеюсь, может быть, раз в месяц мы будем делать такое на 2 дня. Этим мы будем продвигаться намного существеннее и быстрее. Да.
Как в мероприятии, которые не так легко распространяются, как это сделать, чтобы по всему миру было?
Я не думаю, что локально. Мы все можем соединиться внутри. Во-вторых, я всех вижу на экранах телевизоров. А в-третьих, мне нужно и на своем локальном месте побеспокоиться, чтобы у меня были гости. Или самому быть гостем, чтобы было ощущение соединения, даже в том месте, где я нахожусь, в моем городе. Или с соседними городами. А пока давайте споем.
Споем, а до этого несколько сообщений. Конгресс всемирный — это все, что обнимает мир. Мы приглашаем вас на очень прекрасные 3 дня. Любовь во всем мире с 23 по 25 июля. 3 дня, в конце которых мы собираемся на конгресс все вместе в Израиле. Мегаконгресс всего мира, объятия всех. Соединяйтесь по телефону 1700-509-209. Мы вас приглашаем на сайт интернет kbb.com. Мы участвуем в составлении опросников, составлении вопросов и ответов. Мы строим вместе систему, общее окружение духовное. И всего хорошего. יחד נהפוך לכי אחד.
Yechad Nav.